Пятый аргумент. И отцы, и учителя церкви сами считали Писание высшим и достаточным авторитетом для истины. Неприятный аргумент для православных, когда их же оружием... Основная борьба была против ересей, но я сейчас краткий экскурс такой проведу, что говорили основные ключевые учителя и отцы церкви. Один из самых первых документов – это Дидаха, учение апостолов. Многие относят его к концу первого века, кто-то к середине второго века. Но что там сказано? Это небольшой документ, один из таких небольших глав. Но там сказано вот что в Писании. «Чадо мое, возвещается тебе Слово Божие, помни день и ночь, почитай же его как Господа. Ибо где возвещается господство, там Господь есть». То есть авторитет, Писание однозначен. Игнатий Богоносец – это тот человек, тот ребенок, которого Иисус Христос держал на руках, и когда его спрашивали, и он говорил, если не примете Царство Божие как дитя, не войдете в Царство. Поэтому и Богоносец называется. С первого века, он в 107 году отошел в вечность, первый век, 107 год, ученик Иоанна Богослова. Он ставит Слово Божие на самую высокую ступень для жизни Церкви и не мыслит жизни Церкви без него. Он так писал: «Будем прибегать к Евангелию, как к плоти Иисуса, и к апостолам, как к пресвитерству Церкви. Будем любить так же, как и пророков, ибо и они возвещали то, что относится к Евангелию. На Христа уповали, и его ожидали, и спасались верою в него посредством видения Иисусом Христом, соделавшим достовозлюбленными и досточтимыми святыми». То есть здесь явно авторитет Евангелия и Слова Божьего. Климент Римский, 30-е годы, и в 101 году он отошел в вечность, он за основу принимает Писание. Он пишет так: «Загляните в Писание, эти истинные глаголы Духа Святого, заметьте, что в них ничего несправедливого и первотного не написано. Вы не найдете, чтобы люди праведные были низвергаемы людьми святыми. Возьмите послание блаженного апостола Павла и почитайте». Ибо и также дальше цитирует Писание: «Ибо написано, блаженны те, кои беззаконие отпущены, которых покрылись грехи». Цитирует, в общем, всю часть из Нагорной проповеди. Дальше пишет: «Вы знаете, возлюбленные, и хорошо знаете Священное Писание, и разумеете Слово Божие». Итак, приводите себе это на память. Поликарп Смирнский, 70-й год, 156-й год, посланник филиппийцам, пишет: «Поэтому, припоясавши чресла ваши, служите Богу в страхе и истине, оставив тщетное пустословие заблуждения многих. Веруйте в Того, Который воскресил из мертвых Господа нашего Иисуса Христа и даровал Ему славу, и престол одесную Себя, Которому все покорено небесное и земное, Которому все дышащее служит, Который придет судьей живых и мертвых, Которого кровь взыщет Бог от неверующих Его. Воскресивший же Его из мертвых воскресит и нас, если будем исполнять волю Его, поступать по заповедям Его и любить то, что Он любит». И дальше он пишет: «Я уверен, что вы хорошо изучили Священное Писание, и нет в нем ничего для вас неизвестного». Иустин Мученик, или Иустин Философ, 100-й год, 165-й год, годы жизни, он пишет так: «Прекрасно было бы, Иустин Философ очень много писал для иудеев. У него есть такая работа «Разговор с Трифоном Иудеем». Как бы такой диалог. Очень интересно. Вы знаете, эта работа второй век, но настолько доктринально она четко выстроена. Я получил колоссальное удовлетворение, когда читал, насколько сильный апологетик этот был Иустин Философ. И он больше показывает евреям на основании Ветхого Завета, что Иисус Христос, который пришел, это и есть тот Мессия. Вот в него верьте, да? Смотрите, как он пишет. «Прекрасно было бы, если бы вы поверили Писаниям и приняли обрезание жестокосердия вашего, а не то, которое имеете по утвердившему вас мнению, потому что ваше обрезание было дано как знак, а не как дело праведности, в чем убеждают нас Писания. Согласитесь с нами, не издевайтесь над Сыном Божьим и не ругайтесь, последуя наставникам вашим фарисеям над царем Израилем, как начальникам ваших синагог, начальники ваших синагог учат вас делать после молитвы. Ибо если касающийся людей неугодных Богу, как бы касается зеницы Божией, тем более тот, кто касается возлюбленного его. А что этот есть Христос наш, достаточно доказано. Ириней Леонский, 130-200 год, показывает в своих трудах, что Новый Завет дошел до нас сначала через устную проповедь апостола, а потом был предан в Писаниях как основание и столб веры. Он пишет, слайд 18, смотрите, там я кусочек цитаты привожу, слайд 18. «Об устроении нашего спасения мы узнали не через кого другого, а через тех, через которых дошло к нам Евангелие, которое они тогда проповедовали устно, потом же по воле Божией передали нам в Писаниях как будущее основание и столб нашей веры». Очень интересная цитата. Он здесь говорит, что Писание – столб и основание нашей веры, а не наоборот. Да? Это Ириней Леонский, это второй век. Да. Так оно действительно столб и утверждение истины, но не истина. Да. Ириней Леонский вот еще что пишет насчет тайных знаний, о которых сейчас многие говорят. Вот есть тайное знание, то, что не передано, то, что невозможно передать словами. Оно передается с поколения, из уста в уста. То, что он молчаливо, как бы, Дух Святой передает. Что он пишет по этому поводу? Все желающие видеть истину могут во всякой церкви узнать предание апостолу, открытое во всем мире. И мы можем перечислить епископов, поставленных апостолом в церквях и преемников их до нас, которые ничего не учили и не знали такого, что эти еретики бредят. Ибо если бы апостолы знали сокровенное таинство, которое они сообщали совершенно отдельно и тайно от прочих, то предали бы их и в особенности тем, кому поручили сами церкви. Вот что отцы церкви писали. Дальше. Ириней Леонский пишет так. «Когда обличают еретиков из Писаний, то они обращаются к обвинению самих Писаний, будто они неправильны, не имеют авторитета, различны по изложению, и говорят, что из них истина не может быть открыта теми, кто не знает предания. Когда же мы отсылаем их опять к тому преданию, которое происходит от апостолов и сохраняется в церквях через преемство пресвитеров, то они противятся преданию, говоря, что они премудрее не только пресвитеров, но и апостолов, и что они нашли чистую истину. Ибо, говорят, апостолы к словам Спасителя примешали нечто от закона. И так выходит, что они не согласны ни с Писанием, ни с преданием». То есть и по преданию можно ересь сделать, и по Писанию, а если еретик, то и не туда, и не сюда. И там, и не там, и не там. Дальше интересно он пишет. Епифаний Кипрский тоже, но я не буду. Климент Александрийский, очень интересный, 150-215 год. Это такой яркий представитель раннего богословия, христианский апологет и проповедник Священного Писания, основоположник Александрийской богословской школы. Что он пишет? Что он пишет, очень важную мысль здесь говорит, что первоначальный и единственный замысел Духа Святого – это единственное доказательство истины. То есть то, что Бог вложил в Писание. Смотрите, цитирую слайд 21. «Люди, склонные к неблагороднейшим занятиям, не признают что-либо истинным прежде, чем найдут наиблагороднейшим занятием, не признают что-либо истинным прежде, чем найдут доказательства тому в Священном Писании. Начало нашего учения сам Господь, многократно и многообразно говоривший через пророков, через Евангелие, через блаженных апостолов. Но как только человек вообразит, что началом мышления должно быть нечто иное, истинное, начало перестает для него существовать. Верный себе верит в Писание, в Слово Господне. Благодатью Господа влияние его отражается на нем благотворно и спасительно. Если что-либо недовольствуется простым утверждением и требует основания, то сошлемся не на человеческое свидетельство, а на Слово Господне, и пусть будет оно самым сильным доказательством. Нет, я ошибся, оно есть единственное в своем роде доказательство, делающее верным и тех, кто едва лишь вкусил от Писания». Как правильно писали в первых веках. Потому они и отцы. Тертуллиан пишет. Ибо где обнаружится истинное учение и вера христианская, там и будет истинное Писание, истинное толкование и всего христианского предания. Однако мы сказали, это равно безумию, с одной стороны, признавать, что апостолы все знали и не проповедовали ничего не согласно между собой, а с другой стороны, настаивать, что они не во всем открывали, ибо одно де они передавали открыто и всем, а другое тайно и немногим. Ведь и Павел, воспользуясь этим словом, обращаясь к Тимофею, «О, Тимофей, храни преданное тебе, и еще храни добрый залог». Что это за залог, столь тайный, что его нужно счесть другим учением? Или его нужно считать тем завещанием, о котором он говорит, «Это завещание вручаю тебе, сын мой Тимофей». Или же тем распоряжением, о котором он говорит, «Завещаю тебе перед Богом Всеживотворящим и перед Иисусом Христом, который засвидетельствует перед Понтием Пилатом доброе исповедание». Какая же это заповедь? Какое завещание? Из выше и ниже изложено нужно заключить, что этими словами он вовсе не делал никаких намеков на некое тайное учение, но скорее призывал не допускать никакого другого, кроме того, которое Тимофей слышал от него самого и, конечно же, открыто. При многих, говорит он, свидетелях. Если этих многих свидетелей, они же не желают понимать как церковь, то это не важно, ибо не было тайным то, что говорилось перед многими свидетелями. Однако желание Павла, чтобы Тимофей передал это верным людям, которые способны и других научить. Значит, превращение Писания и толкование их нужно искать там, где открываются разногласия учения. Но разве мы чем-то недовольны в наших книгах? Что мы привнесли своего, дабы исправить нечто противоречащее этому Писанию, или убирая, или прибавляя, или изменяя? Правильно писал? Правильно. Афанасий Великий, говоря о книгах Нового Завета, «Сие суть источники спасения, досущи монах словесами, жаждущие утолить жажду, всех только благовествуется учение благовестия. Никто сим да не прибавляет, не прилагает, не отнимает чего-нибудь». Василий Великий, этот уже вносит какие-то тайные знания, это конец IV века, но тем не менее не ставит предание выше Писания. Из догматов и проповедей, соблюденных в церкви, иные имеем в учении, изложенном в Писании, а другие, дошедшие до нас от апостольского предания, приняли мы в тайне. Но и те, и другие имеют одинаковую силу для благочестия. Здесь уже чуть-чуть он вносит, дает вес преданию, уже пошло потихонечку при возношении предания. Но вот от этого, от 4 века и до середины 20 века, по крайней мере, нигде предание не ставилось выше Писания. Григорий Богослов говорит, близко к тебе слово, это сокровище имеет и ум, и язык, и так далее. Августин Блаженный вообще интересную мысль сказал. Он такую мысль сказал. Жизнь среди... Давайте не будем слушать, вы говорите это, я говорю то, но давайте послушаем, Господь говорит, что это. Давайте искать церковь в Священном Писании. Я не хочу, чтобы Святая Церковь была основана на человеческих доказательствах, а не на Божьих истинах. Лучше и не скажешь. Марк Подвижник, пустынник, один из первых пустынников.
Можно в связи с этим вопросом? Они, вот человеческие, давайте будем искать Церковь в Священном Писании. Вот эта фраза, она очень хорошая, но вот они говорят, вот ваша Церковь, вот у нас Церковь идет от рукоположения, от апостолов, а вот ваша как?
А спросил своего священника, а от него, у него от кого рукоположение идет?
Ну, он говорит, от предыдущего.
От предыдущего. Там есть сотни отлученных людей, анафемственных. Допустим, Сергий, который был во время революции, который собора собирал, который преклонился перед богоборческой властью, он рукополагал всех этих, а они других рукополагали. У них от кого идет преемственность? От Петра, что ли? Есть масса отступников, которые были отступниками и тоже рукополагали. Считается ли это действительно? Бог дает власть, а не люди. Не само же рукоположение. Просто, когда отцы церкви приводили вот эту преемственность, они приводили только потому, чтобы показать, что еретики, которые говорят о том, что они были друзьями, там, переводчиком или Петру, или чем, он показывает, что никакие вы не друзья. Вы вообще откуда-то появились, вообще левые люди. А сегодня, если проследить вот эту преемственность рукоположений, Из многих людей тоже поотлучали, да? А как к ним относиться?
Ну, они говорят, как? Вот он просто передал преемственность, а то, что сам упал в грех.
Ну, мы точно такую же имеем преемственность. Лютера тоже рукополагали. Он может сказать, я вон к Петру возношусь, да? А мы от него получили. Какая разница? Разве мы не имеем такую преемственность, если уж так, ну, чисто механически? Лютер был священником? Был. К Петру восходит католическая церковь.
Они все... вроде самого
не, Лютер не сам.
Не, не Лютер, а
на баптистов?
Да.
Лучше самому рукоположить, чем в ереси быть. Поэтому Бог дает, понимаете, это ж не чин, не то, что кто-то передает. Вот как раз в этом мистическом, да, и суть православия. Они считают, что именно передача руками, не Дух Святой, а вот именно рукоположение. Но это...
Да.
Нет. Дух Святой нематериальный. Дух Святой – это нематериальная субстанция. Вот Марк Подвижник что пишет. Те вообще очень просто считали пустынники. Исполняй Слово Божие, будешь знать. Нечего сильно философствовать. Они так писали. Нам бы следовало веровать апостольской проповеди, пребывать в том же исповедании, не искушать силу Божию человеческими мнениями и не оставаться опять произвольно под иго рабства, но утверждать свою свободу деланием заповедей, которым соразмерно обретается всякая истина, и знать определенно, что за опущение их по соразмерности подпадает действию греха. А поскольку вы, покоряясь более любопытству, нежели слову, вменили Божию проповедь за суетную, почему и суетна и вера ваша, и вы еще пребываете в грехах ваших? Кирилл Иерусалимский, мне кажется, один из самых мощных таких отцов церкви, я бы его назвал даже в какой-то степени ближе к нам, да?
А вообще какой они деноминации разделяли?
А тогда была единая церковь, еще ж не было разделения. И деноминации не было. Такой большой раскол произошел в XI веке, но раньше, еще в VI веке, уже начались такие разделения на Западную и Восточную церковь. После VIII у католиков собора они разделились. Уже началось, а окончательно оформилось в XI веке. То есть в это время церковь была едина.
А разве не было еще католическая церковь?
Католическая церковь в том понимании, которое мы сегодня считаем, да, как кафолическая или вселенская, она всегда существовала. Просто католики себе присвоили это, да?
Нет, время было. Когда была церковь уже, она стала официальной религией.
Дело в том, что раньше папы, скажем, во II веке, в III веке их называли, скажем, основных епископов тоже папы. Но это не такие папы, которые сегодня папы. Здесь нужно отличать исторически вот эти вот моменты. Значит, Кирилл Иерусалимский, смотрите, что он пишет. «Учение это запечатлевай в мысли твоей, и непрестанно сейчас оно изложено тебе сокращенно. Если же позволит Господь, то по возможности изложено будет оно с доказательствами Священного Писания. Ибо никакая божественная, святая тайна веры не должна быть сообщена сообщаемо без Божественного Писания и не должна основываться на одной лишь вере и избранных словах. Даже не верь ты мне, когда я просто говорю тебе о нем, если на слова мои не будет иметь доказательства из Божественного Писания. Ибо спасающая нас сила веры зависит не от выбора слов, но от доказательства Божественного Писания». Отец церкви Кирилл Иерусалимский, епископ Иерусалима. Иоанн Златоуст, я уже вообще... Там Иоанна Златоуста можно целую книгу изречений, потому что он больше всех, наверное, любил Слово Божие. Но я одну зачитаю только, да? Может, два. Он пишет: «Отсюда, от незнания Писаний, произошли бесчисленные бедствия, отсюда произросла великая зараза ереси, отсюда нерадивое житие, бесполезные труды, подобно тому, как лишенные этого света не могут прямо идти, так и невзирающие на луч Божественного Писания вынуждаются много и часто грешить, так как поистине ходят в самой глубокой тьме». И он объясняет, что когда люди говорят, что непонятно Писание, говорит, что тут тебе непонятно? Что тут непонятно? Он пишет, если же присоединиться и внимательное чтение, то душа, как бы встающая в таинственное святилище, очищается, делается лучше, так как с ней беседует Бог через эти писания. А что скажут, если мы не понимаем содержащегося в них? Даже если ты не понимаешь содержащегося в них, от самого чтения бывает великое освящение. Впрочем, невозможно, чтобы ты одинаково не понимал все. Благодать Духа для того именно и устроила, что эти книги сложили мытари, рыбаки, пастыри, овец и коз, люди простые, неученые, чтобы никто из простых людей не мог прибегать к такой оговорке, чтобы всем было удобопонятно, что говорится, чтобы и ремесленник, и слуга, и вдовая женщина, и необразованнейший, и всех людей получали пользу и назидание от слушания. О, как Иоанн Златоуст красиво писал. Я хочу уделить время на то, что в Священном Предании содержится несогласованное с Писанием положение и утверждение. Это очень важное доказательство того, что Священное Предание не может быть выше или приравнено к Священному Писанию. Да? Потому что если оно ошибочно, то как? Дух Святой не может быть автором истинного и ложного источника. Да? Очень разные есть учения отцов церкви. Я уже вам приводил пример, скажем, блаженного Августина Иоанна Златоуста. Или если, например, мы возьмем подход к экзегетике или к методам толкования Писания, то, например, экзегеза Василия Великого Феодора Кирского отличается в принципе от толкования Климентом Александрийским и Григорием Ниским. Вообще Григорий Ниский был один из самых мистиков таких, поэтому и отцом отцов назван. Постановления одних соборов иногда противоречили другим. Архиепископ Русской Православной Церкви Михаил Мадьюгин, он только в 2000 году отошел в вечность, он пишет, сколько соборов поместных и даже вселенских оказались безрезультатными, а многие даже впоследствии осужденными той же церковью, которая их созывала, и решения которых сами же принимали, считая их богодухновенными и обязательными для всей церкви. Это православный епископ пишет. Возьмем, например, Вселенский собор 449 года в Ефесе, на котором присутствовало 127 епископов и 8 их представителей, который затем на Халкидонском соборе 451 года объявлен недействительным и позже назван разбойничьим. Там действительно драка была, как вот в этом парламенте Украины часто мы видели, как дрались, да, вот точно на соборе там тоже некоторых людей избили, что они чуть выжили. Примером мог быть Константинопольский собор 869 года. Присутствовало 102 епископа. И Константинопольский собор 879 года, на котором присутствовало 383 епископа. Почти одинаковое, да, количество. Смотрите, собор 869 года, на котором была провозглашена неподсудность Папы Римского даже Вселенскому собору, признан Западной Церковью как 8-й Вселенский собор, но не признан Восточной Церковью. Собор 879 года, который восстановил общение между восточной и западной церквями, признается в восточных церквях как 4-й Константинопольский, но не признается католической церковью. Он осудил решение собора 869 года и восстановил Фати. Вот интересный я вам пример приведу. Правило 85-е апостольских правил. Что оно гласит? Смотрите, даже как в самих правилах и в соборах есть и несогласованность, и противоречие между собой, и с Писанием. Я специально это правило взял, чтобы ярко показать. Да? Значит, поскольку же в всех правилах повелено нам принимать он уже... Правило 85, правила апостольских, где они включили в канон Библии два послания Климента. Но не включили откровение Иоанна Богослова. То есть эти правила по большинству исследователей были составлены в конце IV века, а уже в конце VII века на VI Вселенском соборе или V-VI это правило было отвергнуто в плане исключения. Оно написано так. Поскольку же в всех правилах повелено нам принимать оных же святых апостолов, постановления через Климента переданные, в которые некогда инакомыслящие ко вреду церкви принесли нечто подложное и чуждое благочестие, и помрачившее для нас благолепную красоту божественного учения, Думаю, ради назидания и ограждения христианской паствы, оное Климентово постановление благорассмотрительно отложили, отнюдь не допуская порождения еретического лжесловесия и не умешивая их в чистое и совершенное апостольское учение. Вопрос, а что делали церкви эти 300 лет? Когда вот то, что раньше постановили, считали как божественное учение. И где гарантия, что потом опять не включат это? При этом необходимо ответить, что это правило 85-е не соответствует канону Писания, которое указал Афанасий Великий, а его тоже включили в каноны церкви, да? И не соответствует канону Карфагенского собора, который тоже включили в правила, да? Все в правилах, но одно правило другому противоречит. Вместе с тем правило 2 6 Вселенского собора, которое они приняли в 681 году, оно причисляет правила поместных соборов и правила святых отцов как приобретающие одинаковое значение с другими правилами Вселенских соборов. То есть приравняли и еще больше запутали дело. Опять налицо противоречие с правилом Афанасия Александрийского и так далее. Вообще противоречия в вот этих соборах очень часто мы встречаем. Нерешенному преданию с позиции согласования с Писанием являются многие вопросы. Какими критериями, какими эталонами пользовались древние, исключая решения одних соборов, считая их недействительными, заменяя их другими, считая их действительными? Почему, например, решение собора 754 года 338 епископов присутствовало, да? 338, где было осуждено иконопочитание, было отменено решением собора 787 года, присутствовало 367 епископов, где иконопочитание было провозглашено как истинное выражение христианской веры. Какими критериями руководствовались соборы, это ведь тоже было мнение большинства епископов на тот момент, исключая видных христиан и предавая их анафеме, а потом восстанавливая их обратно. Афанасий Великий был четырежды изгнан и стоял на своем. Даже многие потом отцы от него как-то немножко отказались, но потом все-таки вернулись к нему, да? А потом опять принимают число святых и почитают на других соборах. Чем руководствовался, например, Кирилл Александрийский, который назван святым, изгоняя евреев из Александрии? Это было первым изгнанием евреев из христианской страны. Именно Кирилл Александрийский. Почему сегодня не собираются, допустим, Вселенские соборы? Потому что по решению их они должны собираться как минимум раз в два года. По самих же постановлениям, для того, чтобы решать, и епископы решали основные вопросы. Противоречие в решении собора хорошо демонстрируется история иконопочитания и иконоборства. Да? Потому что вот здесь действительно была целая борьба. В ранней церкви икон не было. Начиная со II века появляется изображение Христа, Богородицы, святых. К IV веку стены храма уже повсеместно украшались изображениями. В этот же период появляется первое возражение против употребления икон. Так и все веки сарийские отрицательно высказываются про желание сестры императора иметь икону Христа, обосновывая это тем, что божественная природа неизобразима. Поместный Эльвирский собор в Испании принял правило 36, запрещающее живопись в храме, где сказано: «Принято, что живопись в храме не была и не служила предметом почитания и обожания, то, что изображается на стенах». Активное действие против икон ведет один из ранних отцов церкви Епифаний Кипрский. Дальнейшее усиление иконоборчества пришлось на конец V-VII веков. На VII Вселенском соборе, позже этот VII Вселенский собор был отменен и не засчитан как вселенский, было осуждено иконопочитание и предано анафеме. Позже, в 787 году, в Никее собор утвердил догмат иконопочитания и отменил решение собора 754 года и был назван вместо собора 754 года Седьмым Вселенским. На соборе были отвергнуты постановления иконоборческого собора и преданы анафеме уже иконоборцы. В 813 году на престол зашел Лев V армянин, при котором иконоборчество опять возобновляется. А решение собора 754 года, которое было постановлено не считать вселенским, опять были признаны вновь. Срамота. При патриархе Мефодии в 843 году состоялся новый собор, снова подвергший иконоборцев отлучению. Тогда же был установлен чин провозглашения вечной памяти ревнителям православия и анафемствования еретикам, совершаемым православной церкви данные. В 843 году только принято. Вот какая борьба была. Кроме того, само предание, разные люди иногда понимают и толкуют по-разному. Я сейчас вам приведу примеры современности. То есть не только Писание люди толкуют по-разному, но и предание, что же по-разному можно толковать, что и делают. Например, учение о всеобщем спасении, апокатастасис, который вновь поднимается сегодня некоторыми богословами, включая православных, сегодня некоторым преподносится как учение, не имеющему запрета в предании. Климент Александрийский, он впервые учил о всеобщности спасения. Он допускал возможность покаяния дьявола и всех грешников, предполагал, что адские муки могут быть очистительными огнем для падших ангелов и людей, и он допускал конечность адских мук. Учение о всеобщем спасении очень сильно придерживался Григорий Ниский. Этот Григорий Ниский назван отцом отцов, то есть выше всех. Ссылаясь на учение Климента Александрийского, Григория Ниского, которое названо в VII Вселенском соборе отцом отцов, на христианского писателя Исаака Сирина VII веке и других учителей церкви, такой взгляд придерживается такого взгляда профессор Московской духовной академии Осипов. Идея всеобщего спасения вновь появляется в ряде православных богословов XX века. В 1979 году членами Парижского православного братства издается катехизис, который называется «Жив Бог». Смотрите, что там, он переведен на русский язык в 1990 году, смотрите, что там написано. Скажем прямо, идея вечного ада и вечных мучений для одних, вечного блаженства, безразличного к страданию для других, не может больше в живом и обновленном христианском сознании оставаться таковой, какой ее некогда изображали наши катехизисы и наши официальные учебники богословия. Это устаревшее понимание, пытающееся опираться на евангельские тексты, трактует их буквально, грубовато, материально, не вникая в духовный смысл, сокрытый в образах и символах. Это понятие становится все более и более нетерпимым насилием над совестью, мыслью и верой христианина. Мы не можем допустить, что Голгофская жертва оказалась бессильной искупить мир и победить ад. Иначе нужно было бы сказать, все творение – неудача, и подвиг Христа тоже неудача. Давно пора всем христианам совместно засвидетельствовать и раскрыть свой интимный в этой области мистический опыт, так же, как и духовную надежду, а, быть может, их возмущение и ужас относительно изложенных в человеческих образах материалистических представлений ада и страшного суда. Давно пора покончить со всем этим чудовищным утверждением прошедших веков, которые творят из нашего Бога любви то, что Он не является внешнего Бога, который лишь аллегория земных царей и ничего больше. Педагогика устрашения и ужаса больше неэффективна. Наоборот, она заграждает вход царства многим из тех, кто ищет Бога любви. Вот вам, что такое предание. Всеобщее спасение оправдывает. Здесь уже стоит серьезный вопрос об истинном толковании предания. Если они говорят, предание – это то, что толкует Писание, но еще можно согласиться, да, мы можем, ну, со скрипом как-то, да. Но здесь же смотрите, как они предание толкуют. Это же не из Писания берется, а из предания. И на кого ссылаются? Вот на этих отцов. Но я хочу сейчас вам вот показать на этом примере, насколько это противоречит и преданию, и Писанию. Да? Давайте будем ссылаться только на их документы. Так, девятый анафеметизм, предложенный Юстинианом Великим и принятым по местным Константинопольским собором 543 года, он подтвержден Пятым Вселенским собором, как 12-й анафеметизм, то есть то, что учение, которое подвержено анафеме, гласит, читаю. Кто говорит или думает, что наказание демонов и нечестивых людей временно, и что после некоторого времени оно будет иметь конец, или что будет после восстановления демонов и нечестивых людей, да будет анафема. Сами же правильно писали. А теперь вот так вот трактуют это. Но сторонники апотоксасиса, что они утверждают, что Осипов утверждает? Он написал такую книгу «Из времени в вечность». «Посмертная жизнь души». В 2011 году, кстати, вышла книга. Совсем свеженькая, да? Но лучше вам не читать ее. Такая еретическая книга, вообще, по большому счету, да? На что он ссылается? Он ссылается на учение отцов церкви. Он ссылается на то, что он говорит, а это не было осуждено соборами? Я только что вам зачитал, а он говорит, это не было. Вот смотрите, Григорий Ниский так учил, так учил. Он же не был осужден, так правда не был. Ориген осужден, да, а Григорий Ниский не осужден. Так кому верить? Он берет еще Ефрема Сирина, тоже так учил. Тоже никто его не предал анафеме. Одних предают за одну и ту же ересь, а других не предают. Но здесь вот как раз принцип толкования всегда всеми и везде, он не работает. Он не работает. Знаете, человеческая логика здесь не работает. По человеческой логике Бог есть Бог любви? Да. И так Осипов рассуждает. Бог есть Бог любви? Да. Неужели Бог любви такое количество людей в ад отправит? Это же неправильная природа Бога. Но Слово Божие нам говорит совсем о другом. Оно говорит, что любовь Бога проявилась не в том, что Он грешников, которые не хотят принимать и отвергают, отправят в ад, а любовь его в том, что Он послал Сына Своего Единородного Иисуса Христа, который умер за всех, и теперь человек ответственный за свой выбор. Вот что Слово Божие говорит. И здесь логика человеческая, все предания не работают. Мы должны просто им сказать... Извините, вы бессильны. Проверка истинного толкования должно быть только Писание. Но смотрите, это кто говорит такие вещи? Скажем, учите о всеобщем спасении. Представьте, что такое для людей? Ну, помучаюсь немножко, все равно в конце концов спасусь. Да? То есть, это не просто вот какое-то там, ладно, поклоняться, не хотите, хотите так, ну, хотите своей иконе, да поклоняйтесь своей иконе, ну, почитайте, меня это не сильно волнует, да? Но это вопрос о спасении, это вопрос о вечной жизни. И это говорят великие профессора. Это же не просто там, понимаете, рядовой. Это те, которые постоянно мелькают по радио, по телевидению, все в печати. И простой верующий будет верить. И не только простой, и сложный будет верить. Профессор Осипов сказал. Григорий Ниский так учил. Ефрем Сирин учил. Может, и не читали этого Ефрема Сирина-то, понимаете? Возможно, и не читали. Но, Боже, вот приводится, ты это так учил. Только Писание. Если рассматривать Библию в контексте, согласовывать со всеми, только Писание. Еще один пример проведу. Видите, как предание можно по-разному толковать, да? Насколько оно уводит от истины. Правило 48 – это вообще очень яркое правило. 48 5-6 Вселенского собора. Смотрите, что оно гласит. Жена, производимого в епископство достоинства, предварительно рассуждается с мужем своим по общему согласию, по рукоположению его епископа, да вступает в монастырь, далеко от обитания сего епископа, созданный и да пользуется содержанием от епископа. А если же достойно явится, да возведется в достоинство диакониса. Понимаете суть? Полагают и епископа, разводись с женой. Вот жена должна в Сибирь уехать, ты в Московской епархии, она пускай на твоем содержании. Но где ж тут соответствие Слову Божьему? Слово Божие категорически запрещает всякий развод, да? Категорически, десятки текстов, которые это запрещают. С другой стороны, а с одной стороны, смотрите, что гласит их же пятое правило апостолов, которое чуть раньше было принято. Епископ или пресвитер, или диакон, да не изгоняет жены своей под видом благоговения. Если же изгонит, да будет отлучен от общения церковного, оставаясь непреклонным, да будет низвержен от священного чина. Кому верить? Какое правило? И это правило, и это канон, и это канон. Так мы можем сказать, братья, так где же ваш канон? Тогда мы берем и смотрим слово. А слово Божие что говорит? Если кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, да? Трезв, целомудрен и так далее. Где сказано, что он должен оставить жену? Явное противоречие Писанию. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем, если же разведется, должна оставаться безбрачна. И мужу не оставлять жены своей. Категорическое заявление. А я говорю, кто разведется с женой своей, кроме налюбодения, тот подает ей повод прелюбодействовать. Что Бог сочетал, то человек да не разлучает. И так далее. Еще одним примером, показывающим сложность согласования предания со Словом Божьим, является позиция православной католической церкви по отношению к Израилю. Здесь я вообще считаю, что православной церкви придется извиняться перед Израилем. Придется извиняться в вечности перед евреями, кто выживет. Церковное предание, не проводя различия между иудаизмом как религией и еврейством как национальностью, рассматривает евреев в качестве отверженных, начиная с первых веков. Те, кто были, может быть, в Израиле, я-то не был, но вы были там, наверное, были в музеях, там висят вывески и содержание из изречений Блаженного Августина, других, может быть, Иоанна Златоуста, где они очень категорично высказываются по отношению к евреям. Почему сегодня между иудаизмом и христианством нету диалога? Потому что с самого начала иудеи не приняли Христа, но это были единицы. Ведь многие приняли Христа, да? Первая эта церковь была, первые апостолы были евреи, первая церковь состояла из евреев. Но что делает христианская церковь? Она все то, что делали первосвященники, переносит ко всем национальностям. Евреев часто изгоняют, они гонят, они считают их проклятыми. И многие вещи зафиксированы в правилах. Православная церковь приняла теорию замещения, то есть церковь заменила Израиль. У Израиля нет никакого будущего, да? Израиль – это ноль. Сегодня все обетования, которые были к Израилю, они исполняются на церкви. Это их учение. Они не считают, что будет второй храм, третий храм установлен, они не считают это. Они считают, что просто придет антихрист, обольстит евреев, они погибнут. Вот. И вот это противоречит Писанию, потому что в послании к Римлянам апостол Павел пишет: «Неужели они преткнули, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность». И он говорит, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников, так весь Израиль спасется. То есть Израиль как нация еще примет Христа. Это отвергает, скажем, православную церковь и их предание. Если возьмем правило 64 6-го Вселенского собора, смотрите, что оно гласит. «Не подобает мирянину пред народом произносить слово или учить, и так брать на себя учительское достоинство, но повиноваться преданному от Господа чину, отверзать ухо приявшим благодать учительского слова и от них поучаться божественному». То есть нельзя людям распространять Слово Божие, учить Слову Божьему. Только священник, они говорят. Но это противоречит Писанию. Мы видим, как Христос дает повеление: идите, научите не только апостолам, и всем. Мы видим, как в деяниях апостолов люди рассеялись, и все благовествовали. Деяния 1.8, да? Деяния 8.14. Все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам, Иудея и Самария, между тем, рассеявшиеся ходили, благовествовали Слово. Филиппийцам апостол Павел пишет: «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне». Посланник Тимофею апостол Павел учит: «Итак, укрепляющий сын мой благодати, и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были способны и других научить». Да? Неожиданным является правило 95-6 собора о том, чтобы вот как раз сейчас вот это прочитаю правило. Правило 95-6 собора. В 692 году записано о том, чтобы не преклонять колени в воскресный день. Хотя именно этот день является особым днем поклонения Богу. Вот что написано: «От богоносных отцов наших канонически передано нам не преклонять колени во дни воскресения ради чести воскресения Христова. Посему да не пребываем в неведении, како соблюдает сие, мы явственно показываем верным, что в субботу по вечернем ходе в священнослужители в алтарь по принятому обычаю никто не преклоняет колени до следующего воскресный день вечера, в который по входе в светильничное время, паки колено преклоняющим образом высылаем молитву Господу». То есть воскресное богослужение они не молятся на коленях. Из Писания мы знаем, что апостол Иоанн пал ниц в воскресный день перед Господом. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади голос», да? Он пал. Пророк Даниил каждый день трижды преклонял колени и молился Богу. В будущей вечности перед Господом и Его величием преклонится всякое колено земных, небесных и преисподних. Сегодня, если строго исполнять правило 80-е, а суть его вот в чем, вот оно что гласит. В три воскресных дни в продолжении что если в три воскресных дня в продолжении трех седмиц не придет церковное собрание, то клирик да будет извержен из клира, а мирянин да будет отлучен от общения. То есть, если три раза не посетил собрание, порядок, до свидания. А? Так я хочу спросить, а кто бы сегодня остался в православной церкви, если выполнил правило 80? Ну, может быть, некоторые священники только, которые в командировке не ездят. А вот правило 96, я просто показываю, сколько всяких моментов, которые, ну, каноны, но они совершенно противоречат Слову Божьему. Правило 96, оно настолько преувеличивает роль внешнего вида, что превращает библейский принцип приоритетности духовного над внешним в запрет вообще всякий над внешним видом. Оно гласит, во Христа крещением облекшиеся дали обет подражать житию его. Такого рода волосы на голове, ко вреду зрящих, искусственным плетением располагающих, убирающих, и таким образом неутвержденно души прельщающих, отечески врачуем приличные эпитимии, руководствуя их, аки детей, и научается мудренно жить, доставив прелесть и суету плоти к несгибающей и блаженной жизни, ум непрестанно направляет и чисто со страхом пребывания имеют. И очищают жития, елико можно. К Богу приближается, а внутреннее более нежели внешнего человека украшают добродетели и благими непорочными нравами. И дальше. И да не носит в себе никакого останка пророчества, порочности, происшедшей от сопротивника. Если же кто вопреки сему правилу поступит, да будет отлучен. И сделал прическу, отлучен. Надо еще добавить, что к этим правилам есть еще и толкование. Прямо как в Ветхом Завете. Заповедь на заповедь, правило на правило. Тут немного, и там немного, и отошли от истины. Я вам говорил, что у фарисеев было 613 заповедей, в православной церкви сегодня 762 канона. Рассматривая историю церкви и соборов, можно сделать вывод, что очень часто соборы подвергались политическим маневрам. Я уже вам показывал, что все они собирались по инициативе императоров. И эти решения в многом определялись политической, экономической обстановкой, а также борьбой за первенство Восточной и Западной церкви между различными школами. Предание обосновывается такие необоснованные проявления, как ну, все, что противоречит Писанию, это обосновывается преданием. Молитва мощам, молитва за умерших, канонизация святых, индульгенции, безбрачие священников. К чему привело безбрачие священников, мы знаем, да? Вот вам и гомосексуализм, вот вам и педофилия, вот вам и все то, что принесло такой позор для церкви и многих людей, и ищущих Бога оттолкнуло. Если это Бог, то мы тогда не хотим быть верующими. И, конечно же, есть постоянный конфликт между православной и католической церковью, хотя и та, и другая признает предание. Они по-разному их понимают. Почему католическая церковь приняла догмат о непогрешимости папы? Да очень просто. Если церковь непогрешима, а так учит и православная церковь, да, то значит и руководитель церкви папы тоже непогрешим. Ну, было бы странно. То есть церковь непогрешима, а он погрешим. Они делают такой шаг. Просто говорят, нет, мы так не учим. Мы учим, что церковь не погрешима. Но если церковь не погрешима, а кто принимает решение в церкви? Что бабушки, которые ходят, они принимают решение? Они, что ли, создают эти доктрины? Да, конечно, все равно создают богословы, ученые, епископы и так далее. Это учение означает право папы официально выносить окончательное решение по всем вопросам истолкования Божественного Откровения. То есть захотел папа, что вот так вот было, и направил всю церковь так. Но от этого решения до православных один шаг остается. Если анализировать все предание, то некоторые противоречия, расплывчатость и неопределенность границ предания и критерия, противоречивое мнение учителей и отцов, несоответствие некоторых положений предания Священного Писания, несогласованность некоторых постановлений и правил, это все приводит к тому, что для простого верующего часто заслоняется живое Слово Божие, при этом за огромным количеством нагромождения мы не видим Христа. Епископ Михаил Мадзюгин так писал: «Факт горестный, но несомненный. Русский православный человек не знает Слова Божьего и не стремится, и даже не считает нужным знать. Естественно, о сознательном благоговейном отношении к Слову Божьему, то есть о его слышании и усвоении в стенах православного храма, не идет и речи. Не может православный человек и жаждать откровения Божьего, его святого слова, ибо не осознает его божественной ценности и при существующей церковной практике осознать не в состоянии». Если бы это я написал, это одно. Епископ православный пишет. Люди, которые действительно переживают. Я хочу сказать, братья и сестры, мне должны сильно нападать уже настолько на православных, среди них есть много искренних детей Божьих. Много действительно людей, которые боятся Бога, да, и верят в Бога, и любят Бога. И я думаю, что много людей, которые будут спасены, если не рождены свыше, да. То есть мы не должны агрессивно к нему относиться. Они к нам агрессивно относятся, в основном. Но мы не должны так относиться. Мы должны на основании Писания кротко наставлять, говорить, любить, молиться. И, может быть, тогда эти люди как-то изменят свои отношения. Кратко. Буквально о том, как менялось понятие предания, какую он эволюцию пережил. Я уже много об этом говорил, но сейчас просто пробегусь, поскольку времени у нас очень мало. Объем...
До пяти.
Но раз поставили такую задачу, то закончу, конечно. Куда же деваться?
У нас в семинарии на конкурсе парень шел в православие.
Что? Да, сейчас очень много баптистов переходит в православие. А знаете почему?
Да.
Потому что мы не знаем своего учения.
Вы знаете, я потом его встретил, в Москве случайно. Он говорит: слава Богу, я вернулся. Но вот рожденный человек свыше там не может остаться. Я когда ушел, я там мучился, но потом Бог меня вывел.
Многие православные говорят, что я мучился в аду баптистских учений, а теперь он меня вывел на путь истины, я в православии. Понимаете, это все единичные случаи. Но сегодня, к большому сожалению, многие переходят в православие. Знаете почему? Они очень активно сейчас проповедуют свое учение. Да? Они же не так православные, они не так говорят, как я вам сейчас про предание. Они совсем по-другому, красиво это все делают, понимаете? Да. Они знают, поэтому люди, наши люди, которые у нас учились, например, да, если они не научены, если они не стоят весь, не имеют твердых убеждений, их можно переубедить. Можно переубедить. Любого колеблющего можно переубедить. Поэтому могут переходить и туда, и сюда. Главное, чтобы мы стояли твердо на том, на чем стоим. Есть основания твердые. Меня очень радует, что я баптист. Даже не то, что баптист, а то, что Слово Божие Бог открыл, да, но это... Хочу сказать, что у баптистов тоже есть масса недостатков. Если о них говорить, тоже будет неприятно. Но один из недостатков наших, на чем мы должны работать, братья и сестры, это то, что мы остановились, что родился свыше и все. Это большой недостаток баптистских церквей. Мы должны в церквях учить, что наша вера, наше спасение сохраняется верой. И до тех пор, пока мы имеем живую веру, мы спасены. Понимаете? Мы можем отпасть от благодати, если не будем иметь живую веру. Спасение только верой, да и аминь. Это наш принцип. А если веры нет, если она мертвая, то и спасения нет. То есть постоянное совершенствование в церквях, то, к чему мы должны призывать и молодых, и старых, и всех – а старых особенно, поскольку им уже меньше осталось, да, надо на финише самый-самый должен быть рывок, понимаете? Не так, что, ну эти уже старики пускай. Нет, с ними надо особенно работать. Да. Потому что, посмотрите, как бегуны бегут на дистанцию, как апостол Павел говорит, да? Вон они простираются, чтобы ленточку эту пересечь, самым первым, чтобы чуть-чуть хоть на один коснуться, да? Ну, пускай старички уже, нет. И самая должна быть работа, сами собираться должны, молиться, молитвенное общение проводить, исповедоваться друг перед другом. У нас должен быть постоянный рост. Нет роста, мы в падении. Нету роста, нету духовного возрастания. Это уже не церковь, это уже клуб по интересам. Все. Понимаете? И вот этому надо учиться, может быть, у православных. Они все-таки учат процессу, да? Другое дело, что они причину и следствие путают. Это уже серьезный недостаток. Итак, как изменялось понятие предания? Постоянно изменялось в течение истории, все время отходили дальше и дальше от истины. Первые века, как я уже говорил, что отцы церкви, они считали Писание критерием всего, да? И всякое предание проверялось по Писанию. Мы должны соблюдать священное предание, с Божественным откровением в Священном Писании согласны. Еще в 913 году в пространном христианском катехизисе, который был издан митрополитом московским Филаретом в 913 году, еще это все признается, да? Еще начало 20 века. Но в середине 50-х годов, в середине 20 века происходит, я бы сказал, революция на предание. Революция взглядов на предание. Большое внимание на изменение взглядов по отношению к Писанию оказали труды видного богослова Лоскова зарубежья. В 58 году он умер, который одним из первых системно обосновал тезис о том, что познавать истину можно только в свете предания. Вот истину только в свете предания. Если не в свете предания, то никак истину не познаешь. Он пишет, предание – единственный способ воспринимать истину. И труды таких, скажем, православных богословов, как Шмеман, Мейендорф, Флоровский, Булгаков, Зернов, Сафроний Сахаров, они сформировали взгляд, который коренным образом отличается от учения отцов церкви, по сути. В начале 50-х годов 20 века налицо революция. Прежние взгляды на предание сегодня часто называют школьным богословием. Архимандрит Сафроний Сахаров в 1993 году умер. В труде об афонском старце Силуане формулирует новое понимание священного предания. Он пишет, жизнь церкви, он, старец Силуан, сознавал как жизнь в Духе Святом. И священное предание как непрерывающее действие Духа Святого в церкви. Предание как вечное и неизменное пребывание Духа Святого в церкви есть наиболее глубокая основа ее бытия. И потому предание объемлет собой всю жизнь церкви настолько, что и само священное писание является лишь одной из форм его. И дальше он пишет. Неправильно делают те, которые, отталкиваясь от предания церкви, идут, как они думают, к истокам ее, то есть к священному писанию. Не священное писание истоки церкви, а священное предание. Революция? Революция. Совершенно другой взгляд. И все это, и то, и это, и это у них священное предание. Церковь так решила. А кто против церкви куда встанет? Церковь решила. Так покажите мне эту церковь. Где она? Кто это? Какая церковь решила? Вот понимаете, какая вещь? Людям очень сложно разобраться. Давайте посмотрим, а что же этот Силуан писал, которого комментируют? Пришлось этого Силуана почитать. Что же он писал? Смотрите, что он пишет. Богодухновеннейшее Писание есть вернейшее слово, полезное для научения, наставления на всякое доброе дело, угодное Богу. Но почерпаемое из него богопознание не могут достигнуть низкого совершенства, если не научит еще сам Господь Духом Святым. Аминь. Мы можем согласиться с этим старцем, но откуда Сафроний Сахаров взял вот то, что вот это? Он так считал. Это его интерпретация того, что писал Силуан. А православная церковь сегодня считает это самым последним пониманием священного предания. Эволюция понятия предания приводит к тому, что священное писание не глубже и не важнее священного писания, одна из форм. А какие еще формы? А вот что они пишут. Священное писание, правила веры и литургическое предание – суть, взаимодополняющая друг друга части священного предания – неразрывно связаны между собой формами единого предания, тождественного по своему содержанию. Можно сказать, пишут они, что одна и та же богооткровенная истина в Священном Писании благовествуется, в правилах веры преподается в доктринальной форме, а в литургической жизни церкви действует и славословится. Знаете, они стали на такие позиции, денег таких не возьмешь. Ну что на это сказать? Ну вроде бы все правильно. И все неправильно. Что они говорят? Есть три уровня, оказывается, уже предания. Три уровня в православном понимании предания. Первое – это техническое средство, механизм преемственной передачи. Второе – это источник откровения. И третье – это вся жизнь церкви. Андрей Кураев говорит, мы на третьей позиции стоим. Он развивает эту мысль так. Предание – это не человеческая добавка к Божественному Писанию, но непрерывное действие Духа Святого в церкви. Это значит, что незаписанный опыт отцов, незаписанный, да? Потому что трудно им противостоять, противоречить. Если бы записанное, мы раз и говорим, слушайте, вот тут одно, тут другое, тут я. А, извините, есть незаписанный опыт отцов, который Духом Святым передается. И что скажешь? Вот что сказать такому человеку? Сказать, что лукавый, обидится. Сказать, что вы людей заводите в заблуждение, еще больше обидится, да? Он пишет, что незаписанный опыт отцов, о котором говорит святой Василий Великий, записан был не в книгах, но на плотяных скрижалях сердца. И еще и Писанием подтвердили. Все. И дальше он говорит, только одно есть в церковном предании нерукотворенное действие – литургия. Развитие предания, устроение жизни вокруг литургии – это все. Совершение литургии есть главное содержание предания. Предание – это Христос в таинствах, возвращающихся к людям. А дальше очень простая позиция. Раз вы не участвуете в литургии, а если участвовать, то незаконно, поскольку вы отшельники и раскольники, то вы не спасены. Спасение только в лоно православной церкви. Все припомню. Вот к чему приводит отступление от Писания. Если мы считаем, что предание – это незаписанное Писание водительства Богом церкви, то тогда покажите, какое это водительство, и на основании чего вы взяли это водительство, и кому сказал это Дух Святой, и как этот Дух Святой действует на обыкновенных людей, которые сотнями и тысячами приходят и слушают эту литургию, которую не понимают на непонятном языке, как это сделать? Литургия – это порядок богослужения, который заканчивается участием в причастии, в вечере. Это литургия. Есть несколько типов литургии православных. Литургия по Василию Великому, литургия по Иоанну Златоусту, есть еще по... То есть отцы церкви составили порядок, как она должна идти. Кто выходит, кто читает, кто заходит. Вот когда вы видите, скажем, рождественское богослужение, да, по телевизору, это одна из литургий.
Проведение,
но они там, понимаете, если мы скажем православным, вы Слово Божие не читаете, они скажут, нет, извините, мы читаем Слово Божие. В литургии где-то около сотни текстов, которые они цитируют из Священного Писания, понимаете? Может быть, люди не понимают. Но нельзя им предъявить такое обвинение, что вы не читаете Слово Божие, почитайте нашу литургию, посмотрите, сколько мы текстов священных, ваши проповедники столько не приводят, понимаете? То есть так вот с наскоку их не возьмешь. Поэтому в спорах, в дискуссиях, в каких-то нужно быть весьма хорошо знать Писание и, может быть, хорошо знать их какие-то основные моменты учения отцов, чтобы можно было как-то отстоять свою точку зрения, свою позицию. Но вам это не надо. Это нужно богословам, это нужно пастырям, это нужно тем людям, которые этим занимаются. У нас еще есть 20 минут на вопросы. Нам надо читать, братья и сестры, читайте Слово Божие, размышляйте, исполняйте. Вот как эти пустынники. Исполняем Слово, тогда оно будет открываться нам. Если мы знаем, что такое прощение, это одно. Но когда простишь, это другое, совершенно другой смысл. Да? Мы знаем, что любовь – это хорошо, но когда любим, это совсем по-другому. Мы только через практику можем понимать Священное Писание, оно будет нам открываться. Да? Очень важно, чтобы церкви были живыми. Чтобы пастыри не давали спать церквям, служители, проповедники. Будем отвечать за это перед Богом. Не давайте уснуть церкви. Если уснет, все. Мы погибли. Особенно сейчас, перед вторым пришествием. Куда? Вот такой наезд всех, что православие нам малиной покажется. Понимаете?
Не будет ваших слов
Ну, это я так считаю. Это не истина последней инстанции. Ой, братья, это... Я думаю, мне для этого целого семинара не хватит. Мы проведем еще один семинар по откровению обязательно. Мы проведем, но я уже 6 лет пишу и не могу так уже основательно вообще, понимаете? А вы хотите, чтобы я одним словом сказал? Ну, хорошо. Почитай 1 Фессалоникийцам 4, 16, 17. Если одним словом. Читай вслух. Давай.
Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела, трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ним восхищены будем на облаках, встретим не Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем.
А еще раньше, 15 стих.
Ибо сие говорил вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела, трубе
Вот давайте только этот стих разберем, хотя надо разбирать там несколько десятков стихов и ветхие, но я просто хочу даже показать на самом основном стихе. Что здесь сказано? Здесь есть слово «пришествие»?
Да, оставшиеся до пришествия.
Да, а кто останется до пришествия? Мы. Кто мы? Верующие, естественно, мы не язычники же, да? Что мы, оставшиеся до пришествия. Так, пришествие это конец седьмины? Ну, так баптисты все считают. Бесспорно, конец седьмины. Пришествие это конец седьмины. Потому что если от восхищения до пришествия 7 лет, церковь не терпит скорби, да, она восхищается. Если 3,5, она восхищается в середине. Но если пришествие и восхищение одно и то же событие, значит, церковь терпит скорбь. И здесь что сказано? Мы, оставшиеся до пришествия, будем восхищены. Кто? Церковь. Когда? Во время пришествия. Вот вам одним словом. Церковь терпит скорбь. Это фундаментальный стих. Логика где? Вот она логика. Слово Божие говорит, так говорит. Но это если одним стихом. Там их сотни. Ну, десятки, по крайней мере. Я вообще удивляюсь, как... Мы зашли в такое заблуждение, что учим, что церковь не будет нести скорбь.
Она уже
несет. Не, это еще не та скорбь, великую скорбь. Более того, в вероучении вот вашего братства, да, написано еще даже более конкретно. И именно написано, что сначала церковь восхищается, потом идет период, там конкретно, не просто общим предложением. Этапы написаны, да? На основании чего? Не знаю, церковь написала. Как православный говорит, предание. Братья, я хочу сказать, это мое личное мнение. Считайте это теологуменом. Но поскольку я у вас читаю лекции, моя совесть пред Богом сказать вам, мы будем нести скорбь, я так считаю. Если вы хотите пойти раньше на восхищение, я бы тоже хотел. Понимаете, получится это или нет, вопрос очень большой. Писанием необоснованный. Если у нас авторитет Писания, тогда давайте будем говорить по Писанию. Когда седьмая труба будет? После шестой, аминь.
Ну, вы как считаете, что трубы уже звучат?
Нет. Ни одной.
А печати?
Тем более. И печати, и чаши еще ничего не звучит. Когда зазвучит, вы не будете спрашивать.
Ясно.
Да.
А вот, Андрей Сергеевич, интересный вопрос можно задать?
Давай.
Вот еще есть такой интересный момент, знамение Сына Человеческого. Я просто книгу читал, там говорит, что яйца знамения не Сына Человеческого, все
понимают. Ну, Писание так говорит, да.
Расплачется, поэтому да. Всем известно, как знак, как знамение, да. Особенно для... То есть мы застанем тоже того, кто увидит.
Ну, конечно. Ну, я тоже так считаю, что застанем.
А Вавилон, в вашем понимании, это что?
Смотря какой Вавилон. В Писании очень много встречается слово Вавилон. О каком Вавилоне? Великая блудница?
Да.
Откровение 17 глава, которая 18, да? Ну, в моем понимании это ложная церковь. Это лжецерковь, которая объединит в себя все ложные религии и будет, по сути, поклоняться Антихристу. Не, это все будут. Это ненаученные баптисты впереди будут идти, это ненаученные православные, это ненаученные католики. Я хочу сказать... Братья, не будьте самоправедными, что православные такие вот недореки, а мы такие хорошие, понимаете? Нам Бог много чего открыл, но больше и спросит. Бог спасает не конфессии, а лично каждого человека. Да? Есть среди православных гораздо более достойные, может, чем мы. Наверняка есть. И среди баптистов есть те, которые гораздо более достойны, чем православные. Да? Бог лично будет с каждым говорить, и каждый даст за себя отчет. Принадлежность к конфессии не спасает. И мы, когда будем пред Богом стоять, мы не скажем, а нас так учили в баптистском братстве. Извините, Бог скажет, я не знаю, кто вас учил, я вам дал Слово Божие. Дал Слово Божие. Вот и читайте, там все ясно написано. Откуда появилась эта доктрина о восхищении до великой скорби? Она появилась из видения одной 15-летней девочки, да, в Шотландии, когда было пробуждение, когда было харизматическое движение. Ей, оказывается, во сне приснилось, что, оказывается, церковь будет восхищена в два этапа. Дарби берет это откровение, излагает, потом еще добавляет и так далее. А знаете, как приятно? Американская семинария подхватывает это. Муди, масса других семинарий подхватывают это, потому что это соответствует нашему желанию, нашему чаянию. Кто же-то хочет страдать? Кто хочет страдать? Вы хотите страдать? Да кто же из людей хочет страдать? А я хочу сказать, а в первом веке христиане, что не были христианами, не были детьми Божьими, почему Бог допускал, что их бросали к тиграм, почему Бог допускал, что над ними так издевались, они дополняли меру страдания Христовых. Если Христос проходил страдания, и церковь будет проходить страдания, не может церковь в таком виде пойти на небеса, и не дай Бог, если в таком виде церковь пойдет на небеса, тогда небеса будут, знаете, не небеса и не Царство Божие, а клуб по интересам, притом прагматическим интересам. Не обольщайтесь, что мы такие святые. Если мы сравнили бы себя с первоапостольской церковью, первым веком, которой они имели веру, и сегодня, просто мы так настолько механически уже привыкли, понимаете, ходим... Какими были, такими остаемся, может, кто-то даже еще хуже становится. Пришли с этими привычками, остаемся, осуждаем и считаем, что это нормально, ничего не делаем. Небось, что касается, скажем, своих личных дел, там устроения, домов, все, тут все, все приложим. А что церковного дела? О, попробуй. Поэтому нам сегодня с вами, мы нуждаемся в покаянии, мы нуждаемся в изменении отношения, время близко. Время близко. Я считаю тему откровения второго пришествия очень важной. И говорю, что будьте готовы ко всему. Может быть, и не, так и не будет. Бог может сделать так, как Он захочет, да? Но что мы точно можем утверждать, и я утверждаю, и беру за это ответственность, в Писании нет четкого обоснования того, что церковь будет лишена великой скорби. Если есть, приведите мне хоть один стих. Да. Да. Почитай этот стих. Откровение 3:10.
Да, да.
Да-да. Там нету слова «избавлю». Это баптисты придумали такое слово. Нету слова «избавлю». Сохраню. Это разные вещи. Из пожара, кого выхватывают, тоже сохраняют, да? Но это не избавляет от пожара.
А там потом ссылки идут на пролот, что он тоже, ну там дальше ссылки указывают пролота, что он тоже праведник, видя...
Хорошо. Лот когда вышел из Содома? Когда... До того, как загорел, когда уже все горело, правильно? Да. И не сам вышел, его водили под ручки, под рученьки, да?
Торопили,
да? И мы тоже, когда все будет гореть. Почти когда все будет гореть. Я думаю, что Бог избавит церковь от судов чаш. В этом я как-то убежден на основании Писания. А все остальное церковь будет нести. Символ – это символ. А то, что соответствует этому символу, понимаете, что такое 24 старца, мы не знаем. Да? Я вам хочу сказать, есть как минимум сотня толкований, кто такие 24 старца. Понимаете? И при том толкование не просто каких-то там дилетантов, а очень серьезных людей. Да? И мы сегодня не можем однозначно сказать, что это церковь или не церковь. Допустим, что это церковь и ветхозаветные праведники. Это достаточно логичное объяснение, да? Но кто сказал, что откровение идет последовательно? Бог показывает картину. Вот сначала на земле он видит реальную картину вот этих семи церквей, да? Потом на небеса, что там? Вот Бог во славе является, одно видение, второе видение, вот эти старцы. Старцы и эти ветхозаветные прообразы, которые праведников, да, они одобряют или не одобряют. Души их там, естественно. Души пред Богом праведников, они ж не в аду. Они одобряют или не одобряют действия Божие, говорят, слава там нашему великому и так далее, когда он делает, осуществляет свои суды над нечестием. Но это не значит, что вся церковь там сидит и радуется, что Бог наказывает этих грешников. Мы не будем, разве мы будем радоваться, то, что Бог грешников наказывает? Когда здесь останутся наши родные или близкие, разве это в духе христиан? А считать на основании Откровения 4 глава 1 и 2 стихи, что это восхищение церкви, что он показал мне, иди сюда, я покажу тебе, ну так это, что это есть восхищение, ну... Очень хороший служитель Иван Васильевич Каргель. Я преклоняюсь перед его как человеком, как христианином. Но толкование откровения его он заимствовал совсем у других авторов американских, которых вот этой школы, дарбистов. И в этом нельзя его судить. Многие у кого-то заимствуют, да? Вообще, когда читаешь все труды, начиная с 1 до 21 века, очень хорошо видишь, кто у кого что списал. Понимаете? Особенно еще без ссылок некоторые списывают. Так просто списывают. Вот. Вот, скажем, я вам приводил цитату вот этого Илариона Алфеева. То, что он говорит. Один к одному у Софрония Сахарова сдул. Понимаете? Один к одному. Могу прочитать и показать, что это так. Ну, так тот в 50-е годы, этот вон. В 21 веке, тут в 20-м. А если посмотреть толкование, скажем, откровение, то православные, кроме Андрея Кисарийского, ни на кого не ссылаются.
А он как взгляды придерживается, что мы священие в царстве сейчас находимся?
Что?
Православные это придерживаются взгляды, что мы сейчас уже в тысячелетнем царстве.
Они, да. Они в тысячелетнем. Особенно служители, которые на машинах бронированных ездят. А что же мне в тысячелетнем быть? Знаете, Папа Римский, конечно, в тысячелетнем царстве. Какое еще лучшее царство придумаешь? Все тебя охраняют. Вон у Изавели сколько было этих пророков? А у него вон сколько пророков, понимаете? И все пророчат то, что он скажет. А если не так, он скажет, у меня непогрешимость, что вы такие? Я хочу сказать, мы не сильно от них отстали, чтобы мы понимали. Когда мы ничего не делаем, когда мы бездельничаем, когда мы остаемся со своими плотскими привычками, не распинаем плоть со страстями и похотями, то мы не сильно от них отстали. Ревнуйте о своей церкви, ревнуйте о своем духовном состоянии. Особенно в состоянии молодежи, потому что сегодня для нее столько всего, и удержать ее можно только колоссальным трудом. Загруженностью, доверием, иначе мы потеряем. Мы потеряем очень много. Будущее церкви потеряем. И это наша задача, братья, особенно служители, проповедники, дикана, которые поставлены, Бог спросит. Очень спросит. Меня иногда охватывает ужас, как буду отчитываться за тех людей, которые там отстали от церкви. Не знаю. Можно сказать, они сами. Бог спросит, а ты где был? Быть служителем, быть проповедником слова, нести какое-то служение, это не просто какой-то, вот, понимаете, авторитет на пьедестале. Это унизиться, это трудиться для других, это забыть о себе. В этом сложность.
Как понимать Бога тысячу лет, день вчерашний?
Это надо понимать очень просто. Бог вне времени. Бог как духовная субстанция, Он не времени. Бог создал время, Бог создал пространство, а Создатель не сидит в том, что создал. Он вне времени. Для Него и сегодня – это и вчера, и сегодня, и завтра, и тысячу лет назад, и тысячу лет вперед, и вечность. Он все видит. Это нам трудно понять, поскольку мы живем с вами во времени. И поскольку мы живем с вами в трехмерном пространстве. Но это просто принимается верой. Но это не значит, что именно конкретно один день – это тысячу лет. Хотя такое толкование было очень характерно для отцов церкви. Они все считали, что именно будет шесть тысячелетий, и на седьмое тысячелетие придет Христос. Многие очень выдающиеся отцы церкви, в том числе Ириней Леонский, и другие считали именно так. Слово о Христе и Антихристе – такой фундаментальный труд – 2-3 века, который еще раньше Андрея Кисарийского написал. Знаете, когда вот вживешься в это, ну, это очень трудно войти туда, да, а еще труднее выйти оттуда. Когда вживешься в это откровение, когда вживешься во все то, что, то тогда очень неспокойно спать. Потому что ответственность чувствуешь большую. А мы сегодня должны учить об этом. И мы сегодня должны защищать людей, тех же православных людей, искренне ищущих, от всяких глупостей. Пускай они верят по-православному, но только на основании Слова Божьего. Я вам хочу сказать, скажем, ну, нет большой беды то, что иконы им помогают молиться. И если они действительно молятся Богу, понимаете? Нет большой беды, если они читают отцов церкви. Если они при этом все-таки в основании ставят Писание и ищут, как это Писание оживает в трудах отцов церкви, да? Нет проблем в том, что они говорят, что нужно освящаться и достигать обожения. Нет проблем. Мы говорим, нужно освящаться, да? Неважно, какие термины. Но проблема...
Они этого
просвета не видят. Да, но проблема состоит в том, когда они говорят... что не обязательно рождение свыше. Вот это проблема. Рожденный свыше должен быть человек, иначе он не достигнет Царствия Божьего. Встает вопрос, а что, все, которые пришли в Баптистскую Церковь, уже рождены свыше? О, дай Бог, чтобы так было.
А ведь Христос говорит всем людям, повелевать, чтобы оставили времена неведения.
Да, говорит.
Да, так говорит. Им тоже
говорит. И им говорит. Вам зрелый православный, знаете, что скажет? Вот вы, баптисты, не каетесь. А мы перед каждым участием, причастием исповедуем свои грехи. У нас это целое таинство. Да? И вы поэтому не спасены.
Но это недостойный плоды покаяния.
Скажу, мы работаем с алкоголиками, мы ходим в детские дома, мы посещаем больных, а вы кого? Они вам тысячу аргументов приведут. Сами по себе дела без веры, они ничего не значат. Равно как и вера без дел. Надо, чтобы и то, и другое было.
А еще больше, если любовь, да, имеет веру.
Кто из нас достиг, скажем, такой веры в делах, как, скажем, мать Тереза? Представляете, какую-то самоотверженность надо, чтобы вот с этими людьми работать. Я иногда думаю, я, наверное, не смог. Понимаете, так вот все оставить, и вот только вот с этими нищими, со всеми этими голодными все время работать так, и с такой любовью, понимаете, детей этих брать. Кто из нас достиг? Да нам иногда на какой-то субботник прийти на церковный – проблема. Сегодня уже проблема верующим на собрание прийти, они уже герои, что пришли на собрание, думаю, что уже Богу угодили. Поэтому не надо обольщаться. Я ни в коем случае не защищаю ни православных, ни католиков. Я все время с ними, можно сказать, на дружеских ножах. Вот.
Скажите, а когда крещение детей младенцев
стали? А вот как они, я забыл вам сказать, как они крещение младенцев? Они считают, что при правильно совершенном таинстве Дух Святой невидимым образом поселяет семена. Осипов даже приводит такой пример. Вы знаете, говорит, в Египте нашли зерна, которые лежат 3000, посеяли, и они взошли. Вот точно так, говорит он, и при крещении. При крещении детей сеется семя, а потом оно взращивается, идет процесс обожения, и они достигают спасения. Мы, конечно, можем сказать, слушайте, что это вы очень плохие агрономы. Потому что из 1000 семян у вас, может быть, какое-то одно прорастет. Но что же это за сеяние такое? Да? Вон сколько и крещения принимают. Но где же эти люди, где их изменения? Жизнь показывает, что это совсем не так. Какую-то дань делают, конечно. Но опять-таки, понимаете, есть разный уровень веры людей. Уже одну минуту я еще сейчас задержу. Для некоторых просто то, что желание даже, понимаете, принести ребенка в церковь, это уже шаг веры. Для некоторых это так. Может быть, потом они дальше пойдут. Я к чему призываю? Чтобы мы очень были внимательны к душам. Особенно при евангелизации. Я однажды видел, как наш пастор баптистский проповедовал, вот такая уличная евангелизация была. Собралось там много православных людей, всяких людей, неверующих. И как он начал проповедь именно с тем, что обличает православие, что они такие, такие. А вот мы, евангельские христиане-баптисты, вот это все солома, это все сожгется. А вот мы, евангельские, кто же на такую проповедь вам отзовется? Оно может быть и правильно по сути, но абсолютно неверно по форме. Если бы Христос так проповедовал, и апостол Павел, так он же говорит, для всех я сделаю все всем, чтобы спасти хотя бы, по крайней мере, некоторых, не будучи чужд закона перед Богом. Это особая, может быть, тема, евангелизация, методы. Надо хотя бы просто хотя бы свидетельствовать. Сегодня уже в церквях вообще заглохли. А что свидетельствовать? Почему мы идем сегодня наркоцентры, к алкоголикам и так далее. Знаете почему? Потому что нормальные люди нас уже не слушают. Остался один контингент, которых можно еще вытянуть. Это вот эти люди, которые слушают, им уже деваться некуда. Делает ли это нам большую честь? Да, что этих людей спасаем, да. Но что вот эту остальную часть мы отсекаем и им не свидетельствуем, не делает. Апостол Павел говорит, чтобы мы могли научить других, которые другим способны передать, а других способны научить. Никакую часть населения не надо отсекать. Но сегодня модно стало вот это направление. Почему модно? Я для себя делаю такой вывод. Другие нас не слушают. наш образ жизни не настолько святой, чтобы нас слышать. А когда мы говорим, разговариваем вам, ну, мир такой стал. Люди совсем не слушают. Мы тут не виноваты. Баптисты не виноваты. Мы все святые. У нас все хорошо. А вот мир такой грешный. Да мир всегда был грешный. Когда же мир был святой? Он и в первый век был грешный, и во второй, и в третий, и в 21-й. Бог спросит с нас, не с неверующих. Неверующие в ад пойдут. А с нас спросит, почему они пошли в ад. Если Бог нам открыл такие вещи, такие истины, мы не должны просто сидеть на одном месте и бояться оторвать одно место от другого. Должны евангелизировать. Это наша обязанность. Вот на этом хорошем слове, на добром таком, да, призыве, я хочу и закончить.
Богу слава.
Слава Богу.
За все.
Конечно.